Слава Господу, брати і сестри, я радий вітати вас у цей чудовий, сонячний, недільний день, коли ми зібралися разом, тому що у цей день ми вспоминаємо, що Ісус Христос воскрес, і Він живий. І це головна причина, чому ми тут, чому ми на цьому місці. Я скажу про себе, мене звуть Антоній Бокун, я пастор церкви Ян Прадвесник тут у Мінську. Я вдячний Господу за эту можливість стояти тут, на цьому місці, перед цим собранням, для того, щоб поділитися словом. Коли я перший раз був на цьому собранні 20 років назад, хутко після моєго покаяння, і нехто б мені сказав, що я буду тут проповедувати, я б подумав, що цей чоловік сміється, нечто придумляє. Але пройшло 20 років, і це стало реальністю. Тому, коли нечто, ви думаєте, що це немогчимо, ви почекаєте. Многі речі, які здаються сьогодні немогчимими, раз 20, 30, 40 років, вони можуть стати реальністю. Я хотів би поділитися словом. Словом про одним з тих слов, яке вельми важливе в моєму житті. Євангеліє поводле Марка, 8 розділ, 34-35 вірш. І скликавши людей разом з учнями своїми, Ісус сказав їм: «Коли хто хоче йти за мною, нехай одрочеться самого себе і возьме криж свой і йде за мною. Бо хто хотів би врятувати душу свою, той загубить її. А хто загубить душу свою діля мене і діля Євангелія, той урятує її». Гэтые слова, яны з'являються таким доволі важным местом Писания, бо три рази у Евангелии поводле Матфея, поводле Марка, поводле Луки описывается гэтая ситуация и описываются гэтые слова, приводятся гэтые слова Иисуса. Гэтые подеи, яны отбывались в околицах Кесарии Филипповой. Коли Иисус, памятаете, думаю, добро ведаете гэтую историю, коли Иисус пытался у своих вучнях, за кого люди лічить мене. І вучні відказували: одні за Яна Хрестителя, другі за Єремію пророка, інші ще за одного пророка. Ісус питається у вучнів: а ви за кого мене лічите? Як ви мене називаєте? І тоді встав Петр і сказав: ти Христос, син Бога живого. І пам'ятаєте, Ісус сказав, що благословений ти Симон, син Йон, бо не тіло і кров відкрили це тобі, але Отець мій небесний, і сказав: ти, Петр, камінь, і на цьому камні я збудую церкву мою, і брами пекла не одолюють її. І після цього Ісус почав казати про те, що його чекає наперед, що через якийсь час вони увійдуть в Єрусалим, і там Ісуса арештують, і його осудять на смерть, і він помре, і буде похований, і на третій день у воскресне. І чуючи гэтае слово, Петр подійшов до Ісуса і каже: Господи, нехай не буде з тобою гэтага. Ісус вельми так твердо, вельми жорстко сказав, що отойди від мене, шатан. Бо ти думаєш не про те, що Боже, але про те, що чоловіче. І ось після гэтых слов, після всіх гэтых подій Ісус собрав і вучня, і усіх, хто був там, у тим місці, і сказав гэтае слово: «Коли хто хоче йти за мною, нехай одрочеться самого себе і возьме свой криж і йде за мною». Ведаєте, коли ми приходимо до Ісуса, ми, звичайно, у перший момент шукаємо нечого свого. Звичайно, є якісь проблеми, є якісь складаності. І, звичайно, коли вже чоловіку нема куди деться, і вже і люди не допомагають, і медицина не може допомогти, і ніхто не може допомогти, тоді чоловік може до Господа звернутися. Як сказав один проповідник, що від хорошого життя ніхто в церкву не приходить. Але це тільки прийти у церкву, прийти до Господа можна, шукаючи свого. Але щоб йти за Христом, щоб йти далі, коли ти будеш шукати тільки свого, у тебе не отримається. Ісус сказав, що коли хто хоче йти за мною, не просто прийти, побити і зайти, але прийти і пойти за Ісусом, то потрібно, по-перше, одрочити самого себе. Это значит отмовиться от своего эгоизма, отмовиться от того, что я прихожу до Господа и чекаю того, как Господь может послужить мне. Это значит отмовиться от того, что я прихожу до Господа и шукаю своего. Я повинен отречься от самого себя, отмовиться от того, что я буду клопотиться про себе. Я не буду, мои молитвы не будут, что Господи, доброслови меня хороших. А я буду, Господи, нехай будет прославлено Твое имя. Покажи мне, что я повинен робить. Вось я, пошли мне. Тому первое, это отречься от самого себе. И другое, взять свой крыш и идти за Иисусом. Звичайно, когда мы чуем про крыш, то в нашей культуре есть такой образ крыжа, как неких покутов, неких там, когда некие болезни, некие несчастья приходят на человека, человек говорит, гвоздь, это мой крыш. Але, когда Иисус сказал про крыш, и Он сказал не про некие покуты и несчастья, Он сказал про миссию, про призначение. Бо Иисус Христос пришел в этот свет для того, как померти на крыжи. Сын Божий, Он стался человеком, как отдать свое життё, как статься грехом и померти на крыжи. Егоная миссия, егоное призначение – это был крыж. И это так само каждый из нас не народжается просто так в этот свет. Не просто приходит в этот свет, але мае свое призначение от Господа. Мае певную миссию от Господа, певную працу для володарства Божьего, якую необходимо выполнить. И это есть крыш. Потому что, когда некто думает, что працовать для володарства Божьего, это что-то такое легкое, веселое, там, это только насвистывающие некие песни, прославления, можно прости, то и глубоко помыляется. Каждый, кто працовал, ведает, что когда працуешь, тогда тяжко, тогда подсече, тогда складано, тогда непросто. И руки болят, и ноги болят, и голова трещит, когда ты працуешь. Тому взять свой крыш, это працовать для Господа. И будут тогда проблемы, будут терпения, будут выпробования. Але они связаны с тем, что ты служишь Господу. Иисус сказал, когда кто хочет идти за мной, нехай отречется от самого себе, возьми свой крыш и иди за мной. Бо кто хотел бы душу свою уготовать, то изгубить ее. А кто сгубит свою душу, для меня, для Евангелия, то изнойдет ее. Я хотел бы зараз привести несколько прикладов. Прикладов с белорусской истории про то, как действует это слово. Про то, что значит отречься от самого себе и как идти за Христом. Что будет, когда будешь спробовать служить себе, как будешь пробовать уратовать душу свою, и когда сможешь отречься от самого себе. Сегодня я хотел бы сказать несколько слов про Миколая Радзівіла Чорнага. Человека, якому в этом году исполняется 500 год от его народжения. И эта особа не просто некая такая звычайная, але, памятаючи про эту особу, Белпошта выдала специальный конверт, присвященный 500-году Миколая Радзівіла Чорнага. Национальный банк Республики Беларусь в этом году надруковал специальную монету у гонор 500-году Миколая Радзівіла Чорнага. Я думаю, проезжающий по Минску и навод идучи от коли сбоку Михалова исти сюда на церкви благодать, вы бачили бигборд Миколая Радзівіла Чорнага. Что это за человек? Чому про его памятают, чему про его узгадывают. Я рассказываю. Мы говорим про Царство Божие. Мы говорим про то, что Иисус хранится каждого человека. Есть человек, конкретный человек, чем он ведом? То, что... Чему про его память?
Я прошу прощения. Пожалуйста, братья и сестры, вы пришли в церковь. Молодой человек, ты пришел в церковь. Здесь есть свой порядок, свой устав. Будь добр, слушай. Если что-то не нравится, тихонечко оставь, не мешай другим. Есть ответственные люди, есть служители, мы отвечаем за собрание. Будьте добры и послушны. Пожалуйста.
Я протягну эту историю. Как мы сапраўды ведали, что это за имены, что это за люди, чему про их памятать, чему про их памятать на державном узровне, чему мы, как верующие, так само повинны памятать про их. Миколай Радзівіл Чорний, он народился 500 год тому, в 1515 году, у Нясвіжы. И он рано застався сиротой, у 7 год. Когда ему было 7 год, померла его мать. Когда еще батька, через несколько год померла мать. Его и его младшего брата Яна взял выховывать дядька Юрий Радзівіл до себе в семью. Позней он был запрошен королем и великим князем литовским Жигимонтом Старым на двор у Краков, и там выховывался до 20 год. После он снова вернулся назад у Беларусь, и прикладно в этот час он упершиню познакомился с евангельской верой. Он пошел евангельских проповедников. Аккурат это был час, когда у Немеччины начинался рух реформации, и шмат проповедников приезжало, и они проповедовали слово. Слухаючи этой проповеди, покаялся молодший брат Миколая Радзівіла, Ян Радзівіл, стал евангельским христианином. Але Миколая Радзівіла Чорного это не цікавило. На той момент он сказал: да, вы добро говорите, вы говорите цікавые речи, вас цікаво послухать, вы разбираетесь в Писании. Але это не мое. Я не хочу становиться монахом, я не хочу все там это покидать. Миколай Радзівіл Чорний, он имкнулся, был вельми таким амбитным человеком. Он имкнулся до славы своего рода. Он марил зробить Нясвіж самым ведомым городом Украине. Он марил про то, что про род Радзівіла будут все говорить. И тем больше его были махчимости так разважать, были махчимости так рухаться. И тому он сказал: это не мое. В той момент он сказал, что я буду сам, я как-нибудь сам справлюсь со своим життем. Я хочу быть ведом. Я хочу многое досягнуть в этом жизни. А когда я пойду, стану ходить в церкву, стану читать Библию, я не ведаю, и мне это поможет. И сапраўды у хутким часе сдавалось это спробы Радзівіла Чорного своими силами сбудовать свою славу, и они отримливают вынь. Он сябраваў с будущим наследником Великое князство литовского Жигимонтом Августом. И когда он стал великим князем литовским, то Радзівіл, его ближайший сябра, он отримал великие державные посады, стал великим маршалком, на сегодняшний день это как спикер парламента. Еще больше его слава, его улада, его знакомитость повеличилась, когда Жигимонт Август, и он начал сустракаться со стриечной сестрой Миколая Радзівіла Чорного, Барбарой Радзівіл. С одного боку, это Миколаю Радзівілу Чорному импоновало, все-таки великий князь сустракается с сестрой, але была одна проблема. Жигимонт Август, он имел славу блудник. И тому такие встречи, они ничего, опроч шуток, не народжали. И тому, когда черговый раз Жигимонт Август пошел в гости до Барбары, его встретили браты Миколай Радзівіл Чорний, Миколай Радзівіл Руды, и попросили, что великий князь, мы ведаем, что ты там это, маешь некие там интерес до нашей сестры, але мы просим, не сустракайся с нашей сестрой, потому что будут всякие, и так уже плетки ходить, ты же сам ведаешь, какая у тебя слава, и тому просим не плямить, не ранить род Радзівілов, не сустракайся. Жигимонт Август сказал, что да, добро, я ж в оголе ничего не маю, мы только сябруем, только чаю попить прихожу, тому все, не буду сустракаться, все нормально. Але прошел некий час, и Жигимонт Август, он отчувал, что это не просто некая там шаговая закаханность, и тому он это, дошувшись, что братов Радзівіла у Миколая Чорного и Рудога нема в городе, и он пошел до Барбары у гости. Там, ну, может так, опранулся так, не вельми урочисто, пришел, там это, ну, не в звонок позвонил, но звери постукал, ему отчинили, слуги, ну, проходите там, и он это пришел, открывая, где Барбара, кажется, там, открывает там двери, а там стоят два браты, Миколай Черный, Миколай Рудый, кажут, ваша мощь, ну, вы же обещали, что будем, что не будете сустракаться, что все такое. Он каже, я закоханы, женюсь. Ну, коли жениться, ну, так это ж совсем иншая справа. Там это хутка, все это организовали, и отбылся у хутким часе шлюб помеж Жигмонтом Августом и Барбарой Радзивилл. Правда, шлюб потаемный, батькам не сказали. И так это кому... И для того, как поведомить батькам про то, что их сын уже женаты, отправили Миколая Радзивилла Чорных. И он поехал у Краков с специальной миссией. Там заразумел, что все не так просто, уже про это все ведают. Але, взявши розные листы, поехал еще далее у Германию, как там отримать титул князь, все-таки поднять статус, что уже не просто Барбара Радзивилл, але княгиня Барбара Радзивилл, ну а он сам, отповедно, стал князем Миколаем Радзивилл. И это процесс, он еще так тягнулся певный час, шмат было разных проблем, перешкодов, аж урешце решт, коли Жигмонт старый помер, Жигмонт Август стався не только великим князем литовским, але и королем польским, повстало пытание про коронацию Барбары, и тут уся, весь сенат польского королевства стал перед Жигмонтом Августом на колени, просячи развестися с неправильной жонкой. Жонка неправильная, треба разводиться. И в этой ситуации Жигмонт Август, он в огуле за те годы, кольки он был у шлюбе с Барбарой Радзивилл, он мощно изменился. И он сказал такую вельми знакомитую промову, кажучи, звертающийся до сената, який стал перед ним на колени, просячи про развод, он сказал, паны браты, коли я обяцал перед Господом быть верным моей жонце, у счастья и несчастья, у здоровья и у хворобе. И вы закликаете меня отмовиться от этого обещания, то чего будут варты все мои слова, сказанные вам, коли я Господу не стримаю обещания, коли я не стримаю то слово, которое я сказал перед Господом, коли я буду неверным моей жонце, чего варты мои указы, чего варты законы, чего варты все то, что я буду робить. И это слово и не переконали многих. И проз еще некий час Барбара Радзивилл, она стала королевой. Миколай Радзивилл Черный, и он это стал уже канцлером, это премьер-министром. Уже фактично вось оно махчимость нареште досягнуть великой славы. И в этот момент, фактично, коли уже фактично был пик славы роду Радзивилла, все почало рушиться. Раптовно захворела Барбар, и за несколько месяцев литерально она сгорела от хворобы и померла в травне 1551 года. Еще через несколько месяцев так само раптовно, нечакано захворел и помер молодший брат Миколая Радзивилла Черного, Ян Радзивилл. По всей этой ситуации, коли вот уже все было, и тут раптом все пошло сыпаться, все пошло разваливаться. Почалися некие проблемы, некие складанности. Миколай Радзивилл Черный задумался, спынился и задумался, чего варты все его высилки. Что вось, сдается, он мел усе, але полетел ветер. И на вот будущине, которая сдавалась такой светлой, такой великой, она захисталась. Еще трохи, и ничего не застанется. И в этой ситуации, сутыкнувшись с такими переживаниями, с такими проблемами, Миколай Радзивилл Черный, и он свернулся до Слова Божьего, до Библии. Почал читать Библию, почал сустракаться, шукать евангельских христиан. Специально для этого поехал в Берести, как сустреться с, там, с тамтейшим проповедником. И в некий момент он схилил свои колени перед Господом и сказал, Иисус, я отдаю мое житие Тебе. Через несколько месяцев про свое решение идти за Иисусом Миколай Радзивилл Черный абвесціў публічна. І гэтае рашэнне не было такім простым, хоць ён быў адной з займаў адну з найвышэйшых пасад у дзяржаве, быў другім чалавекам пасля вялікага князя. Але паводле законаў таго часу евангельскі хрысціянін не мог займаць вышэйшай дзяржаўнай пасады. Ягонае рашэнне, ягонае абвяшчэнне адразу ставіла пытанне, ці будзе ён мець тую ўладу, ці будзе ён мець тую славу, якую меў дагэтуль. Але Мікалай Радзівіл Чорны заявіў пра тое, што ён з'яўляецца евангельскім хрысціянінам. Частка людзей падтрымала яго, але многія былі супраць. Нават у яго сям'і было сур'ёзнае супрацьстаянне. Жонка некалькі год не прымала яго рашэнне і выступала, рэзка выступала супраць таго, што ён зрабіў, таго рашэння, которое яна лічыла глупым і безнадзейным. Вялікі князь і кароль Жыгімонт Аўгуст, которага таксама Радзівіл Чорны запрашаў да сябе, запрашаў на набажэнства, которое ён адкрыў у сваім палацы, ён палову свайго палаца аддаў на тое, каб там праходзілі набажэнства, і 20 год царква збіралася ў ягоным палацы, нават пасля яго смерці. І вось ён запрашаў вялікага князя, ён не прыехаў. Падняліся галасы пра тое, што Мікалаю Радзівілу Чорнаму трэба адсекшы галаву, і ўсе пытанні з гэтай евангельскай верай яны скончацца. Але Мікалай Радзівіл Чорны у нейкі момант, прыняўшы гэтае рашэнне ісці за Хрыстом, ён астаўся яму верным. Ён перастаў траціць свае сілы, свае сродкі дзеля славы свайго роду. Ён пачаў укладаць свае грошы ў тое, каб будаваць цэрквы, ў тое, каб выдаваць евангельскія кнігі. Адчыніў две друкарні. Найбольш вядомая гэта друкарня ў Берасці, дзе была надрукаваная берасцейская біблія, на якую Радзівіл Чорны аддаў гадавы даход усіх сваіх уладанняў. Катэхізіс у Нясвіжы. Сёння гэты катэхізіс у фатаграфіях, тытульнай старонкі ёсць у кожным падручніку па гісторыі. Это все так само укладанне Радзівіла Чорнага. Праз нейкі час ягоная жонка, гледзячы на прыклад ягонага жыцця, так само скарылася перад Господам. Вось гэта былі нелёгкія часы, таму што акурат у гэты час, калі час найбольшага сімейнага канфлікта, у Радзівілаў нарадзіўся сын, якога назвалі Янам, але ён праз некалькі месяцаў памёр. Але Мікалай Радзівіл Чорны, ён быў цвёрдым у тым, каб ісці за Господа. І гэта прынесла плён. Яго, час ягонага кіравання, гэта эпоха развіцця рэфармацыі, вялікага евангельскага прабуджэння ў нашай краіне. Гэты час увайшоў у гісторыю як залаты век Беларусі, як найбольшы уздым у нашай гісторыі. І гэта гісторыя, яна паказвае, што кожны раз, калі мы сутыкаемся з нейкімі праблемамі, з нейкімі цяжкасцямі, з нейкімі сапраўды складанымі сітуацыямі. Это заўсёды для цябе пытанне. Куды, што ты будзеш рабіць? Ці ты станеш на калені перад Господам і скажаш: «Господь, рабі тое, што ты жадаеш у маім жыцці. Я хачу ісці за табой». Ці наадварот, ты закрыешся ад Господа і заглыбішся ў свае праблемы. Ведаеце, не толькі Мікалай Радзівіл Чорны перажыў праблемы, сур'ёзна. Жыгімонт Аўгуст, пра каторага я ўжо ўзгадваю, ён таксама перажыў сур'ёзнейшую такую згубу ў сваім жыцці. Ён сапраўды кахаў Барбару і быў верны свайму слову, і тое, што ён гаварыў перад сенатам польскага каралеўства, это было праўда. І калі праз вот это некалькі дзён пасля каранацыі Барбара захварэў, Жыгімонт Аўгуст, ён быў фактычна ўвесь час з ёй. У нейкі момант гэта хвароба настолькі развівалася, што ніхто нават не мог сядзець у адным памяшканні з Барбарай. И только никто там не хотел там доглядать. Немагчыма было знайсці, то есть король своим загадом не мог знайсці, кого отправить, и он сам сидел с ёй. Все, особливо, когда она апошнія тыдні, она помирала вельми так, это покутывал, и он был весь час с ёй. И когда она померла, апошняя просьба была, каб яе поховали у Виль. И тело с Барбары Радзівіл с Кракова везли у Виль на протягу нескольких, там это амаль 2 месяца. И весь этот час Жагімонт Август и шел пехотою за труною с Кракова у Виль. Настолько было серьезное потрясение. Але, сутыкнувшися с этим потрясением, сутыкнувшися с этим горем, Жагімонт Август закрылся у своих проблем. И он весь час шукал, как ему знайсти то кохание, которое он сгубил и не знаходил. И он спробовал нек вот это знайсти, некий заменяльник этому и не знаходил. Миколай Радзівіл Чорны, сутыкнувшися с выпробованием, и он не стал шкодовать себе, але пошел за Господом. Он не думал про то, как ему вырешить вот свои планы, реализовать свои планы, але пошел за Господом. И какая великая розница. Сапраўды тое, про что марил Радзівіл Чорны, тады, когда не шел за Господом, когда был далеко от Господа, Господь дал ему исполнить. Не так, как он бачил, не так, как он, может быть, хотел. Але Радзівіл Чорны сегодня ведомая особа, и он хотел, каб его народ был ведом. Але он ведомый не тем, что он зрабил сам, а тем, что Господь зрабил праз его. Нясвіж, который он хотел зрабить ведомым городом, сегодня ведомый во всей Беларуси. Час его... Он не сбудовал ни водного палаца. Он все свои сродки укладал у книжки, у церкви, у проповедников. И сегодня мы памятаем про Радзівіла Чорны. Жагімонт Август, который хотел вот вырешить свою проблему, заполнить ту пустку, якая была у его души, и не хотел идти за Господом. И он вошел в историю, как уладар страшных махчимостей. У него были великие махчимости, але и он ими не скористался. Все про его кажут, как того человека, который все откладал на завтра, и это завтра николи не наступало. 2 человеки, которые опынулись перед серьезными выпробованиями, они сделали разный выбор. Один схилил свои колени перед Господом, другие не захотел это делать. Брати и сестры, каждый из нас в некий момент он сутыкается с некими проблемами. Может быть, навод зараз тут, в этом зале, есть люди, которые сутыкаются с некими выпробованиями, с некими складанностями. И видите, это каждая проблема, серьезная проблема. Это завсёды шанец для Господа войти в твое житё. Каждая проблема, или это проблема у семьи, или это проблема на праце, или это проблема со здоровьем, или это проблема со свояками, или это увогуле, ну, что с тебе отбывается? Такое, что уже, знаете, нема что робить, нема что, як рухаться. Это шанец для каждого из нас. Каждый из нас стоит в этот момент перед выбором. Где ты будешь? Где ты скажешь, Господи, дейнейший во мне? Ты скажешь, ты будешь спробовать вырешить свои проблемы. Иисус скажет, коли кто хочет идти за мной, нехай дрочится самого себе. И возьми свой крыш и иди за мной. Всякие проблемы, всякие складанности, это завсёды стук Господу в твое сердце. Если ты готов еще больше, еще далее идти за Господом. Больше 20 лет тому, так само, когда я сидел в свои колени перед Господом, Так само перажив певний кризис, певну складаність, коли розчарувався в собі, розчарувався в людях, не ведав, куди йти. І я пам'ятаю той вечір, так вельми виразно пам'ятаю той вечір, коли я став на колені і сказав: «Ісус, я не ведаю, куди йти. Ти бачиш, що от я у неким тупіку, я уперся у неку стіну. І я сам не можу нічого зробити, але я прошу тебе, візьми моє життя у твої руки і дійничай. Коли ти віддаси своє життя Господу, коли ти довериш своє життя Господу, Господь і Він буде виводить тебе на нові вершини, виводить тебе туди, куди ти навіть не думаєш йти. Але це буде вести Господь. Коли ти сам будеш спробувати вирішати, тебе чекає тупик. Тому зараз, брати і сестри, я запрошую, давайте ми станемо перед Господом. Станемо перед Господом і помолимося. Я ведаю, є люди, які переживають зараз некі складаності. Може бути, зараз є некий виклик від Господа, і Господь каже: «Іди за мною, давайте будемо молитися. Будемо молитися, щоб справді мати цю силу від Господа, одрочися самих себе, взяти свою кришу і йти за Христом. Бо хто згубить душу свою, той здобуде її. Амінь».